Кортни Брикс действительно очень хорошо умел разговаривать с довами, и надо отдать ему справедливость, не только богатые, но и бедные получали утешение, когда он прикасался рукой к их плечу, выражая стереотипными фразами свое сожаление и поддержку. Загнутым краем простыни сестра Брамфорд накрыла ставшее вдруг безучастным лицо. Закрывая мертвые глаза опытной рукой, она почувствовала, что глазные яблоки еще теплые под сморщенными веками. Она не испытывала ни горя, ни гнева, только всегдашнюю мучительную тяжесть поражения, которая почти физически, реальным грузом давила на усталые мышцы живота и спины. Они одновременно отвернулись от койки. Взглянув на лицо хирурга, сестра Брамфорд поразилась его измученному виду. Казалось, он впервые тоже ощутил угрозу поражения и старости. Конечно, необычно было то, что пациент умер у него на глазах. Еще реже они умирали на операционном столе, хотя временами поспешное перемещение пациентов из операционной в отделение выглядело недостойно. Но в отличие от сестры Брамфорд, мистеру Кортни Бриксу не надо было дежурить у своих пациентов до последнего вздоха. И все равно ей не верилось, что его угнетала смерть именно этого пациента. В конце концов, это не было неожиданностью, и даже если бы он был склонен к самокритике, ему не в чем себя упрекнуть. Она чувствовала, что на него давили более мелкие неприятности, и подумала, не связано ли это со смертью Феллон. «Он как-то сник», — подумала сестра Брамфорд, — «и стал выглядеть сразу на 10 лет старше». Он шел впереди нее, направляясь к ее кабинету. Поравнявшись с кухней, они услышали голоса. Дверь была открыта. Ученица устанавливала на тележку подносики с чаем. Непринужденно облокотясь на раковину, сержант Мастерсон разговаривал с девушкой. Он явно чувствовал себя здесь как дома. Когда сестра и мистер Кортни Брикс показались в дверях, девушка едва слышно пробормотала «Здравствуйте, сэр!» и с неуклюжей поспешностью торопливо выкатила тележку в коридор. Сержант Мастерсон посмотрел ей вслед с терпеливой снисходительностью, затем перевел спокойный взгляд на старшую сестру. Казалось, он совсем не замечал мистера Кортни Брикса. «Добрый день, сестра. Могу ли я поговорить с вами?» Оторопев от такого напора, сестра Брамфорд ответила суровым тоном: «В моем кабинете, пожалуйста. Там, где вы и должны были ждать, собственно говоря. В моем отделении не разрешается расхаживать кому как нравится, и к полиции это тоже относится». Сержант Мастерсон не только не смутился, но, казалось, даже обрадовался, будто нашел в ее словах поддержку. Поджав губы, сестра Брамфорд влетела в свой кабинет, готовая к поединку. Мистер Кортни Брикс последовал за ней, чем весьма ее удивил. «Сестра, не могу ли я просмотреть процедурный журнал вашего отделения за тот период, когда Пирс работала у вас? Меня особенно интересует последние недели ее работы». «Насколько я знаю, сестра, эти записи предназначены только для служебного пользования», — грубо вмешался мистер Кортни Брикс. «И полиции наверняка придется обратиться за судебным постановлением, прежде чем требовать, чтобы вы предъявили журнал, не так ли?» «Не думаю, сэр». В спокойном и даже чересчур почтительном голосе сержанта Мастерсона слышались ироничные нотки, что не осталось незамеченным его собеседником. «Процедурные записи в журнале, безусловно, не являются медицинскими в настоящем смысле слова. Я только хочу посмотреть, кто лежал здесь в этот период, и не произошло ли чего-нибудь, что может представлять интерес для инспектора Делглиша. Имеется предположение, что что-то случилось, расстроившее Пирс, когда она работала в вашем отделении. Не забывайте, что сразу после вашего отделения она вернулась на занятия в училище». Сестра Брамфорд, покрывшись пятнами и дрожа от гнева, который почти полностью вытеснил страх, обрела, наконец, способность говорить: «Ничего не произошло в моем отделении. Ничего. Все это злые, глупые сплетни. Если сестра работает как следует и выполняет приказания, ей нечего расстраиваться. Инспектор явился сюда, чтобы расследовать убийство, а вовсе не для того, чтобы вмешиваться в работу моего отделения». «А даже если и была расстроена», — вкрадчиво вставил мистер Кортни Брикс, — «кажется, это слово вы употребили, сержант, то я не понимаю, какое это имеет отношение к ее смерти». Сержант Мастерсон улыбнулся ему, словно стараясь задобрить своенравного и упрямого ребенка. «Все, что случилось с Пирс за последнюю неделю перед тем, как ее убили, может иметь значение, сэр. Именно поэтому я и прошу процедурный журнал». И так как ни сестра Брамфорд, ни хирург не проявили желания уступить его просьбе, он добавил: «Речь идет только о подтверждении информации, которой мы уже располагаем. Мне известно, чем она занималась в отделении в течение той недели. Как мне сказали, она была целиком занята уходом за одним единственным пациентом, неким мистером Мартином Деттенджером. У вас это, кажется, называется индивидуальным уходом. По моим сведениям, она редко покидала его палату, пока дежурила здесь в течение последней недели своей жизни. «Значит, — подумала сестра Брамфорд, — он болтал с учащимися. Ну, конечно! Именно так и работает полиция. Бесполезно пытаться скрыть от них какие-либо частные сведения. Этот нахальный молодой человек выведает все, даже врачебные тайны ее отделения и все мелочи ухода за ее больными, и все доложит своему начальнику. В журнале отделения не было ничего такого, чего бы он не смог выяснить окольными путями, обнаружить, раздуть, неправильно истолковать и потом использовать во вред». Лишившись дара речи от гнева и уже на грани истерики, она услышала вкрадчивый и успокаивающий голос мистера Кортни Бригза: «Ну, в таком случае вы лучше отдайте ему журнал, сестра. Если полицейские так настойчиво хотят тратить впустую свое время, то незачем давать им возможность тратить еще и наше». Не говоря ни слова, сестра Брамфорд подошла к своему столу, нагнувшись, открыла правый нижний ящик и вынула большого формата журнал в твердом переплете. Молча и не глядя в его сторону, она протянула журнал сержанту Мастерсону. Сержант рассыпался в благодарностях, а потом обратился к мистеру Кортни Бригзу: «А теперь, сэр, если этот пациент еще здесь, я хотел бы поговорить с мистером Деттенджером». Мистер Кортни Бригз даже не пытался скрыть своего удовлетворения, отвечая ему: «Думаю, для этого не хватит даже вашей изобретательности, сержант. Мистер Мартин Деттенджер умер в тот день, когда Пирс покинула наше отделение. Если мне не изменяет память, она была при нем, когда он умер. Таким образом, они оба уже недосягаемы для вашего следствия. А теперь, если позволите, нам с сестрой надо заняться делом». Он открыл дверь, и сестра Брамфорд прошествовала вперед. Сержант Мастерсон остался один, держа в руках журнал отделения. «Чертов мерзавец», — произнес он вслух. Постоял немного в задумчивости, потом отправился на поиски регистратуры. 10 минут спустя он вернулся в кабинет. Под мышкой у него был процедурный журнал и светло-желтая папка, на которой, проштампованные черными большими буквами, значилось предупреждение, что ее нельзя передавать пациенту, а также стояло название больницы и номер истории болезни Мартина Деттенджера. Он положил журнал на стол, а папку подал Делглишу. «Спасибо. Получили без трудностей?» «Да, сэр», — ответил Мастерсон. Он не счел нужным объяснять, что заведующего регистратурой не было на месте, и он частично уговорами, частично запугиванием вынудил дежурную регистраторшу выдать ему папку на том основании, что правила, по которым истории болезни хранятся исключительно для служебного пользования, перестают действовать после смерти пациента, чему он сам ни минуты не верил, и что когда старший инспектор Скотланд-Ярда просит о чем-то, он имеет право получить это без лишних слов и проволочек. Они вместе принялись изучать папку. Мартин Деттенджер, 46 лет, дал адрес своего лондонского клуба, протестант, ближайший родственник мать, миссис Луис Деттенджер, проживающая по адресу Savile Mansions, 23, Марлебон, район Лондона. «Вам надо бы встретиться с этой женщиной, Мастерсон. Договоритесь на завтрашний вечер. Днем, пока я буду в городе, вы нужны мне здесь, и постарайтесь выяснить у нее как можно больше. Она, наверное, частенько навещала своего сына в больнице, а Пирс ухаживала только за ним. И наверняка они часто виделись. Что-то расстроило Пирс в последние дни ее жизни, когда она работала в платном отделении, и мне надо знать, что именно». Он вернулся к истории болезни. «Здесь очень много бумаг. Кажется, у бедняги было порядочно сложностей со здоровьем. В течение последних 10 лет он страдал колитом, а до этого записи говорят о длительных периодах плохого самочувствия с неустановленным диагнозом, следствием чего, возможно, явилось то состояние, которое убило его. За время службы в армии он 3 раза лежал в больнице, в том числе 2 месяца в военном госпитале в Каире в 1947 году. В 1952 был демобилизован из армии по состоянию здоровья и эмигрировал в ЮАР. Но это, кажется, мало помогло ему. Здесь имеются выписки из больницы в Йоханнесбурге. Кортни Бригз посылал туда запрос. Он определенно работает на совесть. Его собственные записи довольно подробны. Он взялся вести Деттенджера 2 года назад и был для него не только хирургом, но и чем-то вроде врача общего профиля. Примерно месяц назад колит обострился, и 2 января в пятницу Кортни Брикс оперировал его, удалив часть толстой кишки. Деттинджер перенес операцию, хотя к этому времени был уже в довольно плохом состоянии, и понемногу пошел на поправку. Но рано утром в понедельник, 5 января, его состояние резко ухудшилось. После этого он редко приходил в сознание, и то ненадолго, и 9 января в пятницу в 5:30 вечера скончался.